Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Индейцы майя после испанского завоевания. Рассказывает кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра имени Кнорозова РГГУ Иван Косиченко.
Область знаний.
В сегодняшней лекции хотелось бы рассмотреть вопрос того, как индейцы майя уживались с чужаками, с испанцами, которые прибывают на полуостров Юкатан в 1520-1540-е годы и к середине 16 века устанавливают прочный контроль над этой территорией. Индейцы майя не были все убиты испанцами. Они не вымерли от оспы, от кори и прочих болезней, которые им с собой в подарок привозят испанцы. Они остаются большинством населения на этой территории, и, начиная со второй половины XVI века, идет активный процесс взаимной адаптации пришлого населения, как испанского, так и испанских союзников из других частей Мексики, которые помогали им завоевывать Юкатан с одной стороны, и майя юкатанских с другой. В этот период, во второй половине XVI века, начинает формироваться новое общество. Общество, основанное на такой, можно сказать, в какой-то степени феодальной иерархии. Общество, основанное на социально-этнической иерархии, на вершине которого, разумеется, стоят испанцы. Будь то иммигранты из Европы или испанцы, которые уже родились на территории Мексики. Они занимают все основные административные должности, да, они занимают, естественно, там должность генерал-губернатора провинции Юкатан. Они занимают должность глав местной администрации, коррегидоров. Они входят в состав городских советов и, в общем и целом, держат в руках бразды экономического и политического правления. Однако индейцы майя, да, точнее, майяская знать, она тоже сохраняет свои определенные привилегии. Во-первых, тем индейцам, которые активно помогали испанцам в завоевании и в последующем умиротворении территории Юкатана, испанская корона жалует дворянские титулы. Понятно, что это низшее дворянство, это, да, так называемые индиос идальгос, да, то есть индейцы идальго. Ну, некоторые из них даже обзаводятся собственными гербами, которые получают там королевское подтверждение, и они сохраняют свою роль как глав тех или иных индейских политий, которые становятся, соответственно, территориально-административными единицами уже провинции Юкатан. Индейцы и индейская жизнь, она также организуется на несколько новый лад. Для майяского общества, в принципе, была характерна вот такая вот раздробленность на общины, и община, которая совместно владеет определенной землей, которая концентрируется там в определенном поселении, это была традиционная форма майяского устройства общества. Ну и не только майяского, других индейских народов тоже. И испанцы эту общественную структуру они адаптируют под себя. И возникает так называемая Индейская республика. Что такое Индейская республика? Индейская республика – это орган местного автономного самоуправления, который организован, сохраняет под своим контролем территорию той или иной доиспанской административной единицы зачастую, но при этом организован на испанский манер. Там тоже организуется городской совет в крупнейшем поселении, это административные единицы. В этом городском совете делят между собой должности, как правило, представители местной знати. Главой Индейской республики часто является, там, особенно если мы берем 16-17 века, часто является представитель какого-нибудь майяского знатного рода. Да, он имеет титул губернатора. Также их называли иногда касиками, да, это слово для обозначения индейских вождей, которые испанцы подцепили на Антильских островах и потом активно использовали в Америке. Но истинно майяским словом было слово «батап» для обозначения таких людей. Правда, опять же, использовалось оно не всегда. Поэтому для простоты будем называть их губернаторами. Эти губернаторы были выборными, они могли чередоваться между собой. Их избирала индейская община, соответственно, предоставлялась местной испанской администрации так называемая терна, то есть список из трех имен. И по обычаю правовому первого в этом списке назначали, собственно, утверждали в качестве избранного губернатора Индейской республики. Также там были другие должности, регидоры, алькальды, это все судебно-административные должности, поскольку испанская правовая система тогда не подразумевала четкого разделения на судебную, исполнительную и законодательную власть.
Индейцы майя после испанского завоевания.
Область знаний.
Соответственно, видение властей этой Индейской республики, что находилось? Ну, непосредственно управление этой территорией. Да, они отвечали за местную администрацию, за поддержание инфраструктуры, там, дорог, постоялых дворов и так далее. Они отвечали за сбор налогов. Очень важное полномочие, поскольку, да, именно подати, которые платило индейское население, индейские общинники, они были основным доходом, да, как государства, так и тех испанцев, которые держали эти территории в своеобразном кормлении, в инкомьендах, так называемых. И они имели судебные полномочия. Практически все мелкие правонарушения находились в их ведении. У индейцев существовал свой суд, в котором, соответственно, губернатор и алькальды судили провинившихся индейцев, могли их там приговорить к общественным работам, могли приговорить к заключению в местной тюрьме, которая для этого специально содержалась в общине и так далее. Но, пожалуй, главным элементом их власти был сбор налогов. Это в случае Юкатана вопрос достаточно острый. Зачем испанцы едут в Америку? Они туда едут за золотом и властью. Ну, золото нашлось не везде, где нашлось, быстро кончилось, поэтому эксплуатировали в основном серебро. А проблема Юкатана в том, что там нет ничего. Там нет никаких драгоценных металлов вообще. Нужно было найти какую-то форму экономической эксплуатации местного населения. Для простоты можем назвать его податным населением, поскольку, в принципе, испанская знать, испанская администрация в родной Испании работала точно так же. Собирать налоги, собирать дань некими продуктами, которые можно потом продать. Потому что экономика индейская, доиспанская, она безденежная. Там не было денег. Ну, были какао-бобы, которые иногда использовались в качестве заменителя денег. Но если мы говорим о больших объемах, то это в первую очередь меновая торговля. Испанцы приносят очень важное новшество в Америку и в жизнь простых индейцев. Они приносят туда деньги. Некий безусловный эквивалент товаров, услуг, труда. И, соответственно, испанцы – те же самые энкомендеры. В чем суть энкомьенды? Ему поручается определенная территория, он ее должен защищать, должен христианизировать местное население, то бишь кормить священника, который будет этим заниматься. И в обмен на это он имеет право взимать с местного податного населения налоги и использовать их труд в своих интересах. Естественно, с определенными ограничениями по срокам, по количеству людей, привлекаемых для работы и так далее. В разных регионах Юкатана, соответственно, разные культуры у нас становятся теми продуктами, которые ложатся в основу вот этой вот податной налоговой системы. Основным продуктом, который выращивали майя, была кукуруза, да, маис, как его называют в Америке. Это, кстати, тоже слово из языка индейцев Антильских островов. Но маис в Мексике никому не интересен. Его там своего хватает, его там все сами выращивают, да, для самообеспечения, причем даже, наверное, более эффективно, чем на Юкатане, в силу более приятного климата. Поэтому налоги с индейцев майя взимаются преимущественно в виде хлопка, хлопковой пряжи, которую ткут женщины, и они были обязаны ее сдавать в определенных количествах. Также это продукты лесного собирательства, например, лесной мед или не лесной, да, майя занимались достаточно активно пчеловодством. Мед, воск, хлопок и в некоторых регионах, например, на юго-западе полуострова, да, на границе нынешних штатов Кампечи и штата Табаско, там добывалось дерево, которое содержало в себе красный краситель. Такое же дерево, которое на самом деле дало в свое время название Бразилии, бразильское дерево, по-майяски оно называлось дерево эк. И, соответственно, это был четвертый товар, который производил Юкатан, и который можно было продавать как в Центральную Мексику, так и, например, на Кубу или даже в Европу. Хлопок, мед, воск и красители. По сравнению с Центральной Мексикой, где были богатейшие серебряные рудники, в свое время Мексика была первой в мире страной по добыче серебра, Юкатан, конечно, очень беден. Да, там очень мало испанских иммигрантов, там мало денег, там мало возможностей, и поэтому там складывается такое очень специфическое, достаточно замкнутое в себе герметичный слой элиты. Те же самые инкомьенды, да, вот эти вот системы кормлений, которые в центральной Мексике отмирают уже к концу 16 века, на Юкатане сохраняются до 18-го, потому что иначе местным испанцам было бы банально нечего кушать. Как я уже сказал, одним из основных элементов инкомьенды была обязанность инкомендера индейцев привлечь к вере Христовой. Естественно, сам он этого не делал, для этого у него был священник. Их часто для простоты называют миссионерами, хотя это, опять же, не совсем правильный термин, поскольку он появляется у нас только к концу 17 века, применяется преимущественно там, в Южной Америке к территории нынешнего Парагвая, в случае Северной Америки это Северная Мексика, а тогда они назывались доктринерами, курас доктринерус или курас де доктрина. По большей части они были выходцами из нищенствующих монашеских орденов. Монашеские ордена делили между собой те или иные провинции, и вот Юкатан был такой своеобразной вотчиной ордена францисканцев. И именно францисканцы у нас преимущественно занимались христианизацией индейского населения.
Индейцы майя после испанского завоевания.
Область знаний.
Для того, чтобы христианизировать индейское население, они также были вынуждены адаптироваться к местным реалиям. В первую очередь, это, конечно же, язык. И именно монахи у нас становятся главными знатоками юкатанского майя. Составляются грамматики, составляются словари, даже францисканским монахом, провинциалом ордена на полуострове Юкатан, Диего де Ландой, предпринимается первая в истории попытка расшифровать иероглифическую письменность майя. Но в итоге дело ограничивается переводом майяского языка на латинский алфавит. Таким образом, он сохраняется, и сохраняется, кстати, до сих пор, и начинает активно использоваться в местном делопроизводстве, да, то есть делопроизводство тех же самых индейских республик, о которых я только что рассказал, оно велось не на испанском, оно велось на языке майя. Там были свои писцы, они владели испанским алфавитом, умели читать, писать, ну, как правило, испанским они тоже владели к концу 16 века. Внутренняя документация практически вся ведется на языке майя. И проповеди, если это хорошо подготовленный, мотивированный монах, он тоже будет им читать проповеди на языке майя, он будет объяснять им принципы христианской веры, да, там, символ веры, основные молитвы и так далее, он будет объяснять их на их языке, да, для того, чтобы они поняли, приняли в сердце свое истинную веру и так далее. Другой момент – религиозная культура индейская, которая у нас завязана на монументальные религиозные сооружения. Те самые пирамиды, которые, может быть, кто-то видел в имеющем очень мало общего с исторической реальностью в фильме «Апокалипсис» Мела Гибсона, кто-то видел фотографии там Чичен-Ицы, Ушмаля, Тулума. Монахи, недолго думая, начинают строить церкви либо на месте этих пирамид. Пирамиды, на самом деле, достаточно легко местные разобрать. Остается платформа самая базовая, и на ней строится церковь. Либо церковь просто строится рядом с пирамидой. Самый известный пример церкви, построенной на платформе, это францисканский монастырь в городе Исамаль. Как раз там работал Диего де Ланда в свое время. Практически на всех индейских городищах у нас так или иначе будет стоять рядом с пирамидой, если ее не разобрали, будет стоять церковь. Потому что монахи строили церкви там, куда индейцам было привычно ходить молиться. В силу того, что религиозная культура массовая, она монументальная, она очень тесно связана с музыкой и танцами, францисканцы тоже это адаптируют. Вместо того, чтобы служить службу только в церкви, массовые какие-то моления, религиозные праздники справляются на открытом воздухе. Их обязательным элементом является процессия, в которой там несут, например, изображение местного святого, покровителя того или иного поселения, города. Таким образом, индейцы достаточно активно вовлекаются в церковную жизнь. Кроме того, монахов физически мало. Им нужны индейские помощники. Ризничие, певчие, практически все эти люди, если мы не говорим о каких-то богатых приходах для испанцев там, в крупных городах, типа там, того же Кампече, Мериды, Вальядолида, это индейцы. За исключением священника, практически все священнослужители в деревенских церквях – это сами индейцы. В этот момент у нас возникает достаточно забавная история, которая, в общем и целом, известна под названием религиозного синкретизма. Да, когда эти индейцы, восприняв по-своему христианскую доктрину, даже переведенную им на язык майя, но опять же, да, в межкультурной коммуникации такие сложные концепции передаются с переводу с большим трудом, они, понабравшись внешних атрибутов христианской веры, начинают из этого изобретать что-то свое. Тем более, что там у священника доктрины может быть в подчинении несколько десятков мелких поселений, и объезжает он их там раз в полгода или даже раз в год, для того, чтобы там справить свадьбы, покрестить, принять исповеди и так далее. А повседневная деятельность церкви лежит как раз вот на этих индейских резничих и певчих. Ну и пошла гулять губерния. Кто-то провозглашает себя папой римским, кто-то провозглашает себя епископом. То есть они берут европейские понятия, которые для них абстрактные и умозрительные, и начинают применять их под себя. Почему я не могу быть папой римским? Давайте я побуду папой римским, и будем ночью за алтарем куриц в жертву приносить. Это все, конечно, расследовалось, их за это наказывали, пароли в основном, да, никого там инквизиция не сжигала, тоже нужно сразу оговориться, потому что еще один очень частый миф, что вот, значит, инквизиция сжигала индейцев за идолопоклонство. Инквизиция вообще, ну, если мы имеем в виду именно Санктум Официум, который папская инквизиция, она вообще не имела никакого права с индейцами взаимодействовать. Она там одного индейского знатного человека в Мексике сожгла в 1531 году. Скандал был такой, что после этого решили от греха подальше запретить. Поэтому, да, местные как раз либо орденские, либо из белого духовенства церковные власти на уровне епископства, они как раз занимались расследованиями идолопоклонства именно индейского, ну и, как правило, там назначали штрафы, пароли и налагали прочие привычные, в общем-то, индейцам наказания.
Индейцы майя после испанского завоевания.
Область знаний.
Смешение, да, возникает не только религиозное. Испанцев хоть и мало, но женщин у них нет вообще, потому что, как бы, ну, какая в здравом уме испанская женщина туда поедет? Нет, конечно, там ведущие самые богатые энкомендеры и их наследники, они могут позволить себе привести свою жену из Испании, если она их уже, у них уже была, да, или жениться на испанской девушке, например, в Центральной Мексике, куда они переезжали более охотно. Но большая часть, она, в общем-то, к европейским женщинам доступа банально лишена, поэтому они вынуждены так или иначе вступать в формальные или неформальные союзы с индейскими женщинами. И от этого у нас начинается процесс метисации. Кровосмешение, и постепенно начинает возникать прослойка метисов. Она не такая большая и не такая значительная в социально-экономической жизни, как, например, в Центральной Мексике, но, тем не менее, она есть, и на протяжении тех 250 лет, что Юкатан находится под правлением Испании, с 1542 по 1821, она как бы медленно, но уверенно растет. Кроме того, метисация – это же не только непосредственно кровосмешение, это еще принятие норм поведения и языка другой культуры. И точно так же, как майя, например, перенимают экономические и социальные практики испанцев, испанцы, например, перенимают язык. Грубо говоря, вы испанец, даже из богатой семьи из Мериды, но няня-то и кормилица у вас была майя, и она пела вам там колыбельные на майя. Поэтому в итоге получается, что процент майя-говорящих на Юкатане был больше, чем, собственно, сама доля индейского населения. Относительное понимание каких-то отдельных понятий на языке майя им владели вообще практически все, так или иначе. И до сих пор это сохраняется, то есть в современном испанском, на котором говорят на Юкатане, устойчиво сохраняются какие-то майяские слова. Они могут применяться к месту, могут не к месту, но тем не менее они сохраняются. Нельзя сказать, что вот эти вот 250 лет живут они мирно. Да, иногда случаются восстания. Как правило, они носят характер крестьянских бунтов. Обычно это было приурочено к сбору налогов энкомендера, да, как самое крупное восстание, например, на Юкатане в 1550-е годы. Оно случилось как раз, когда энкомендеры Вальядолида начали объезжать свои владения, собирая с них налоги. Ну и, собственно, там их всех поубивали. Наверное, самое кровавое для испанцев восстание в истории Юкатана. Были случаи более серьезные, например, в 18 веке, в 1760-е годы, происходит восстание в деревне Систель, когда там объявляется новоявленный мессия, звали его Хасинто, он обозвал себя Хасинто Канек Монтесума, да, с одной стороны, в честь Канек, в честь одной из великих майяских династий доиспанских, ну и Монтесума, понятно, в честь правителя Ацтекской империи последнего. Что он там провозгласил себя сыном Божьим, он объявил, что вот в нашем циклическом индейском времени колесо сансары совершило оборот, поэтому настало время править майя, поэтому давайте погоним всех испанцев. Кому-то отрубили голову, кого-то, по-моему, даже ритуально съели. Все это, естественно, сопровождалось обильными возлияниями, поскольку место было там, где произрастал сахарный тростник, а сахарный тростник там произрастает в основном не на продажу, для того, чтобы гнать из него самогон. Испанцы, конечно, очень сильно перепугались. Все это дело в считанные за две недели было подавлено. очень жестко. Самого Хасинто Канека четвертовали. Ну, что, в общем-то, логично. Человек восстал против короля. Человек объявился сыном Божьим и мессией, что как бы идет вразрез просто со всеми нормами и законами Испанской империи. Да, ну и большинства вообще государств того времени. Поэтому его, да, пытали и казнили. Несмотря на то, что восстание было скоротечным, да, жертв у него было не очень много, тем не менее испанцы этим делом были очень сильно напуганы. Надо сказать, что в противостоянии майя и испанцев, да, во всяком случае, майя определенных регионов Юкатана и испанцев, это было только начало, которое получит очень сильное продолжение в 19 веке.
Рассказывал кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра имени Кнорозова РГГУ Иван Косиченко.
Область знаний.